Игорь Николаевич Сухих, «Практическая поэтика», лекция первая, «Тексты в клетке. Литературные роды и жанры». Проблема классификации неизбежно встает перед любой наукой, имеющей дело с разнообразием объектов. Точной, строгой обычно считается классификация, проведенная по какому-то одному признаку. В противном случае один и тот же объект может оказаться в разных выделенных группах. В эссе Хорхе Луиса Борхеса «Аналитический язык Джона Уилкинса» воспроизводится описание животных в китайской энциклопедии «Небесная империя благодетельных знаний». Согласно ей, животные делятся на а. принадлежащих императору, б. набальзамированных, в. прирученных, г. сосунков, д. сирен, е. сказочных, ж. отдельных собак, з. включенных в эту классификацию, и. бегающих как сумасшедшие, к. бесчисленных, л. нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м. прочих, н. разбивших цветочную вазу, о. издали похожих на мух. В этой, конечно, пародийной классификации, где каждая новая группа выделяется по новому логическому признаку, Борхес демонстрирует как своеобразие мышления в разных культурах, так и реальные трудности, встающие перед систематизатором трудноуловимых явлений духовной культуры. Неудовлетворительная с логической точки зрения абсурдная классификация, тем не менее, может сложиться исторически, обладать определенной объясняющей силой, так что исследователю приходится пользоваться и ею. Борхесовская пародия имеет прямое отношение к проблеме литературных родов и жанров. Цитата. «В учении о жанрах к вопросу приходится подходить описательно и логическую классификацию заменять служебной, подсобной, учитывая лишь удобство распределения материала в определенных рамках», заметил Борис Викторович Томашевский. Сходную принципиальную беспринципность и практическое удобство усматривал и Владимир Яковлевич Проб в классификации фольклорной сказки. Впрочем, логика помогает нам и в таких случаях – выявлении интерференционных полей и осмыслении противоречивых явлений. «Если это безумие, в нем есть система», утверждает Полоний в шекспировском «Гамлете». Не формально, а конкретная, учитывающая особенности объекта классификация, позволяет увидеть в исторически сложившемся жанровом безумии некоторую системность. Уже античные мыслители применяли к литературным текстам трехчленное деление. Сократ в «Государстве Платона» описывает три рода поэзии и мифотворчества. Один весь целиком складывается из подражания, трагедии и комедии. Другой состоит из высказаний самого поэта, преимущественно дифирамбы. Третий использует оба этих приема, то есть автор приводит чужие речи, а в промежутках между ними выступает от своего лица, повествует. Эпическая поэзия и многие другие виды. В поэтике Аристотеля также различаются три способа подражания. Цитата. «Ибо подражать можно одному и тому же одними и теми же средствами, но так, что или а. автор-то ведет повествование со стороны, то становится иным, как Гомер, или б. все время остается самим собой и не меняется, или в. выводит всех подражаемых в виде лиц, действующих и деятельных». Конец цитаты. Философское обоснование подобному членению придал в 1820-е годы Гегель, определив литературные роды с точки зрения взаимоотношения категорий субъекта и объекта и расположив их в соответствии со своим любимым принципом триады. Эпическая поэзия по Гегелю воспроизводит события, в котором суть дела раскрывается сама по себе, а поэт отступает на второй план. Цитата. «Другую, обратную эпической поэзии сторону образует лирика. Содержание ее – все субъективное, внутренний мир, размышляющая и чувствующая душа, которая не переходит к действиям, а задерживается у себя в качестве внутренней жизни, и потому в качестве единственной формы и окончательной цели может брать для себя словесное самовыражение субъекта». Конец цитаты. Драматическая поэзия соединяет предыдущие способы изобретения в новую целостность. Цитата. «Здесь, как и в эпосе, перед нами широко развернуто действие с его борьбой и исходом. Однако действие это происходит перед нашим внутренним взором, не только в своей внешней форме, как нечто реальное, происходившее в прошлом и оживающее только в рассказе, но мы видим его перед собою, как он совершается особой волей, проистекая из нравственности или безнравственности индивидуальных характеров, которая благодаря этому становится средоточием всего в лирическом смысле. Это объективность, идущая от субъекта, и это субъективное, которое изображается в своей реализации объективной значимости, есть дух в его целостности. Будучи действием, он определяет форму и содержание драматической поэзии. Конец цитаты. В начале 1840-х годов гегельянскую трактовку с некоторым упрощением и схематизацией воспроизвел в русской эстетике и критике Виссарион Григорьевич Белинский, благодаря которому проблема получила четкую формулировку «Разделение поэзии, народы и виды» заглавие статьи трактата 1841 года. Объективное внешнее событие, о котором рассказывается, повествуется, субъективное внутреннее чувство, переживание, которое высказывается, изливается, наконец, внешние внутренние действия, представленные в форме непосредственных человеческих столкновений, таковы, пожалуй, краткие формулы эпического, лирического и драматического родов. Или еще короче, эпос – повествование о событии, драма – изображение действия, лирика – выражение переживания. Эти разграничения литературных родов в XX веке были подвергнуты сомнению с разных сторон. С одной стороны, радикальные теоретики вообще отрицали необходимость родового членения, будто бы препятствующего подлинному пониманию литературного произведения. С другой, регулярные попытки расширить трехчленную типологию за счет дидактической поэзии, сатиры, романа или эпоса нового времени. Или заменить понятие рода иными категориями, например, модусы Фрая. На этом фоне предпринимается разноплановое усилие предложить дополнительные аргументы к традиционной классификационной схеме. Литературные роды связывались с изображенным временем, эпос – прошлое, лирика – настоящее, драма – будущее. Иногда лирику и драму меняют местами. С лингвистическими категориями лица – лирика – первое лицо, драма – второе лицо, эпос – третье лицо. Со спецификой говорящего субъекта, индивидуализированной, соотнесенной с автором в лирике, неопределенной, растворенной в изображенном мире в эпосе, объективированной, включенной в изображенный мир в драме. Наконец, с психическими свойствами личности. Лирика – эмоциональная сфера, эпос – образная сфера, драма – логическая сфера. Сама многочисленность подобных попыток и стойкость трехчленной классификации – свидетельствует о том, что она опирается на какие-то фундаментальные свойства словесного литературного образа. Поэтому, хотя теоретики и в середине XX века считали неизвестным, являются ли эти три категории основополагающими, Гёте еще в конце века XVIII говорил о трех подлинных природных формах поэзии. И Белинский в 1941 году, завершая разделение поэзии народа и виды, утверждал: вот все роды поэзии, их только три, и больше нет и быть не может. Обосновать определение природной формы, кажется, позволяет соотнесение литературных родов с речевыми жанрами, с формами обыденной речевой деятельности, из которых, в конце концов, и вырастает художественная литература. Представим, что нам необходимо рассказать о каком-то факте, случае, событии бытия, включающем и речевое общение участвующих в этом событии персонажей. В какой форме это можно сделать? Во-первых, в виде отчета, рассказа внешнего стороннего наблюдателя, включающего и характеристику места, времени, и фразы разговора участников и комментаторов самого рассказчика. Во-вторых, в форме максимально объективированной, фиксирующей лишь слова и реакции участников события. Роль наблюдателя сведется здесь лишь к записи и внешней организации получившегося текста. В-третьих, можно передать слово одному из участников события бытия, представить его монолог, его точку зрения, которая, конечно же, будет существенно отличаться от позиции стороннего наблюдателя, особой включенностью в ситуацию, внутренним знанием, субъективностью, эмоциональностью. Речевыми прообразами этих схематичных моделей окажутся репортаж, стенограмма. В современной культурной ситуации эту модель можно обозначить как принцип телекамеры, или интимный дневник. Дополнить эту триаду еще одним принципиальным жанром-моделью кажется невозможно. Другие позиции и точки зрения сведутся к комбинации описанных. Проецируя эти речевые жанры модели в область художественного творчества, мы получаем эпос, лирику и драму как природные формы, то есть уходящие корнями в природу речевого общения, словесного изображения и осмысления мира и человека. Эпос, лирику и драму таким образом логично различить по набору признаков, которые даже можно свести в таблицу. Предметом эпического изображения оказывается событие, драмы – действия, лирики – переживания или чувства. Время эпоса – это объективное прошлое, сочетающееся с повествовательным настоящим. Драма – объективное настоящее. Время лирики – субъективно-ассоциативное. Речевой формой эпоса будет детализированный рассказ-монолог, драмы-диалог, лирики-субъективный монолог. Речевым жанром-прототипом, как уже было сказано, для эпоса окажется репортаж, для драмы – стенограмма, для лирики – дневник. И, наконец, способом восприятия в эпосе окажется автор и мир, возникающий перед читателем попеременно. В драме мы видим мир, а автор воспринимаем только опосредованно. В лирике, напротив, мы прежде всего видим автора, говорящего субъекта, а мир возникает только через его восприятие. Такое табличное представление соотношений между литературными родами позволяет увидеть причины трудностей одноплановой чисто логической классификации. Три литературных рода образуют несколько пересекающихся оппозиций. По предмету изображения объективные эпосы и драма противоположны субъективной лирике. По речевой форме монологические эпосы лирику можно противопоставить диалогической драме. По изображенному времени одноплановая драма с ее линейным временем действия и лирика с ассоциативным временем переживания противоположны временному контрапункту эпоса, где рассказ о событии обязательно сочетается с событием рассказывания. В зависимости от того, какой признак мы выберем, родовая триада образует новую комбинацию. Но набор признаков позволяет достаточно четко разграничить литературные роды как некие теоретические модели, архетипы, что, однако, не избавляет нас от осмысления сложных пограничных явлений. Необходимо еще раз подчеркнуть, что литературные роды не реальность словесного искусства, а некие принципы, архетипы, достаточно абстрактные теоретические модели. Эпос, лирику и драму нельзя взять в руки и прочитать. Каждый род реализуется в более конкретных структурно-содержательных формах, которые принято называть литературными жанрами. Своеобразие русской литературоведческой терминологии в том, что она складывалась стихийно в течение нескольких столетий и включает античный фонд, почти все понятия стиховедения, заимствование из французского, немецкого, английского языков и, собственно, русское образование. Определение эпоса, драмы и лирики как родов не общепризнаны. Некоторые теоретики, апеллируя к этимологии французского «жанр», значит «род», называют описанные группы литературных текстов жанрами. В других случаях предлагается такая классификационная триада – род, вид, жанр. На виды поэтические роды разделял, как мы помним, и Белинский. Наконец, еще в одном традиционном употреблении два последних термина меняются местами, и схема приобретает такой вид – род, жанр, жанровая разновидность. На нее мы и будем опираться в дальнейших разграничениях, иногда используя в целях стилистического удобства вместо последнего термина его синонимические варианты – вид или жанровая форма. Понятие рода, как мы уже заметили, достаточно абстрактно. Литературные роды, для тех, кто соглашается с их существованием, оказываются тремя огромными логическими мешками, куда ссыпается бесконечное множество произведений мировой литературы, от Гомера до наших дней, от текстов объемом в несколько строчек или даже в одну строку, до нескольких тысяч страниц. Жанр – более конкретная и ключевая, главная классификационная ячейка внутри каждого рода, позволяющая перейти от абстрактного принципа к реальности конкретного текста. Слово «эпос» мы практически никогда не встречаем на обложке или титульном листе книги. Термины «роман» или «рассказ» типичное заглавие или подзаголовки литературных произведений. Но теоретическое понятие и термин «жанр», пожалуй, еще более многозначно, чем «эпос». Цитата. «Самым больным разделом теории является учение о жанрах. Под богатой номенклатурой здесь скрывается полная бессистемность. Сказывается она и в определении жанра, и в классификации, и в описании. Под жанром подразумевается сейчас любая группа произведений, объединенных безразлично каким признаком», замечал Борис Исаакович Ерхо еще в 1836 году. Для Бориса Викторовича Томашевского жанр был сферой тяготения к одному центру, некой точкой, вокруг которой группируются отдельные произведения. Эти произведения могут и в большей степени приближаться к этому абсолютному типу жанру и удаляться от него. Где предел, после которого произведение перестает принадлежать к данному жанру, определить довольно трудно. С тех пор положение мало изменилось, хотя исследования отдельных жанров и связанных с ними проблем были весьма продуктивными. Определение, из которого будем исходить мы, таково. Жанр – художественная структура, реализующая родовой принцип и ориентированная на литературный контекст, связанная с предшествующими текстами того же рода и ряда. Жанр, следовательно, феномен контекстуальный. Имея дело с отдельным текстом, мы ничего не можем сказать о его жанровой природе. Корни большинства литературных жанров восходят к жанрам фольклорным или же к ранним стадиям развития литературы. Писатель в литературе нового времени жанр обычно не создает, а застает. Даже если рождение нового жанра удается более-менее точно зафиксировать и датировать, он обычно в значительной степени опирается на близкие жанры-предшественники. Таким образом, если литература народа является логическими мешками, постоянными принципами, фиксирует принципиальную тождественность литературы в ее связи с внешним миром через категории субъекта и объекта, жанры оказываются сосудами, механизмами литературной преемственности. Они связывают, сшивают, объединяют разные литературные эпохи. Именно поэтому Михаил Михайлович Бахтин называл жанры великими реальностями литературы, представителями творческой памяти в процессе литературного развития, определяя их как некие твердые формы для отливки художественного опыта, формы видения и осмысления определенных сторон мира. Цитата. «Поэтика должна исходить именно из жанра, ведь жанр есть типическая форма целого высказывания, целого произведения. Реальное произведение лишь в форме определенного жанра. Конструктивное значение каждого элемента может быть понято лишь в связи с жанром. Художник должен научиться видеть действительность глазами жанра». Это сформулировано в книге Павла Николаевича Медведева «Формальный метод в литературоведении», авторство которой часто приписывают Бахтину. Для писателя, следовательно, жанр – исходная структура, модель письма, реализуемая или имманентно преодолеваемая в процессе творчества. Для читателя жанр – формула узнавания, зафиксированная в подзаголовке, серийном заглавии оформления, предшествующем опыте знакомства с произведениями этого автора. Для исследователя жанр – одна из самых важных категорий, позволяющая выйти за пределы конкретного текста, представить картину развития литературы. Прежде всего, необходимо условиться о нескольких важных принципах, аксиомах. Во-первых, Цветан Тодоров постулирует существование, с одной стороны, исторических жанров, с другой – жанров теоретических. Первое – суть результат наблюдения над реальной литературой, второе – результат теоретической дедукции. Исходного противопоставления отдельного произведения и абсолютного жанра, центра, точки, как некой теоретической абстракции, исходил, как мы видели, и Борис Викторович Томашевский. Методом исследования жанра в первом аспекте становится классификация, как индуктивный прием работы с эмпирическим материалом. Во втором – типология, то есть описание отдельных текстов, трактуемых как образцы, эталоны, примеры данного ряда. Во-вторых, продолжает Цветан Тодоров, среди теоретических жанров можно провести дополнительное разграничение, выделив элементарные и сложные жанры. Первое определяется наличием или отсутствием одного единственного свойства, вторые – сосуществованием нескольких свойств. Наконец, в-третьих, можно отличать по формулировке Бориса Исааковича Ерхо определители жанра, которое наличествует во всех произведениях данного жанра, и комбинация коих необходима и достаточно, чтобы отличить данный жанр от других, от сопутствующих признаков, не входящих в определение жанра, но присутствующих у большинства представителей жанра. У простых жанров, следовательно, должен быть один единственный признак-определитель. Выделение сложных происходит на основании нескольких определителей. Исторические жанры, как правило, наряду с определителями, должны содержать разнообразные сопутствующие признаки. Обзор конкретных литературных жанров, естественно и логично, начать с эпоса.